Ленинградской тюрьмы.
Сначала свои кипы сели, завели оттуда, заходили, завели сюда, сюда завели окошко. Ну, то бишь, похоже, его не было, я уже могла оценить, какая обстановочка трохи будет по гукам и так далее. Ну, там, как бы, такие телефоны стоят, ну, не вижу, что Советского Союза. Там, безумовно, как бы, кепская совесть. Там были моменты, ну, не то, что треба было напруживаться говорить, але как бы, треба было голос говорить. Там, когда, конечно, когда трошки тише, то уже, ну, ты фактически не почуешь. Потому что по большому счету делаешь и 5-6 человек, которые так само разговаривали. Ну, але как бы, суть такая, что мы не бачили эти 2 года фактически, ничего не делали того. Тому мне кажется, что нам, когда бы, побач, там, что-то, не ведаю, разбивали, альбо грабили, альбо ломали, я бы все равно чула его на голос.
Про Дмитра Дашкевича Наста поведомила, что он теперь у той же одиночной камеры, куда трапил одразу после переводу из Мазырской колонии. На умовы не скарзится, на послабление режима и на дотерминовое вызволение не сподеется. Боль за тое, и он не уверен, что выйдет на волю в жнивне, когда скончится термин, бо может что завгодно сдарится, от этого нельзя застерегшися. Але Дмитр не тратит доброго настрою, и он повторяет, что треба сподеваться на лепшее. У тым лику обмерковывали будущее венчание, поведомила Свободе Наста Дашкевич.
Раскрывать подробности, как это все будет, потому что мы пока это все сами еще не ведаем, но просто время хочется, как это было похоже, как это было как можно шей, как нам не пришлось это чекать время долго, тому мы бы хотели некие речи зарековать, подумать, прикинуть, поразважать, потому что это была единая мощность успеть поразважать один за одним, как мы что бачим. Но мы можем так и сподеваться. Я время сподеюсь и верю, что это так и будет. Так будет, потому что мне дается, что сколько уже можно и так это тянется некую безусловно.
Наста Дашкевич зауважила, что это первое их короткотерминовое спотканье оказалось и опошним. По вязням, которые находятся на строгом режиме, в тюрьме больше за одно короткое спотканье на год не дозволяют. Это бесчеловечная система. Коли говорка про перевыхование злочинцев, то какое может быть перевыхование, коли людей штучно отрывают от семьев, меркует Наста Дашкевич.
Валер Калиновский.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Игорь Паснов из Витебска. Мыльная бурбалка кредита хутка лопне, и тогда все убачат, что ховается за пофарбованными фасадами центральных улиц. А там слезы простых людей, их жабрацкие заробки и заняпад большести предприемствов. Гэты да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко позднее в нашем эфире. Вы на хвалях свободы. Александр Лукашенко подписал указ, згодно с яким с державного бюджета выдатковывается более за 300 тысяч доляров на модернизацию президентского интернет-порталу. Как кажут адмысловцы, это значные сродки нават по заходних мерках. Для чего такие траты высветлял Игорь Корней.
Існуючий сайт «Президент Гов.бай», хоть и сопровождается удокладнением, что это официальный интернет-портал президента Республики Беларусь, але таки статус досить натягнутый. Само понятие «портал» має на увазе передусім ягоную мультимедийность. Однако интернет-сторонка керовника Беларуси, бодай, ці не самая консервативная на тле інших коллегов. Большую частку займают официальные документы и переказы сустречаў керовника державы, некой особистой информации, за выключением стислого пералику этапов карьерного росту. Пристосовать президентский сайт до потреб часу не спевала давно. Але ці таким коштом? Адмысловцы признают, что бюджет у 300 тысяч доляров значный нават по международных стандартах. Але у гэтай справе шмат залежыць от технічных параметраў проекту. Говорит супрацоўнік Менской студии по распрацоўцы сайтов Андрей Грачоў.
Я не знаю, что требуется реализовать этот бюджет, какие требования. Поэтому, если там большой бюджет или маленький, да, все зависит от того, что нужно реализовать. На какой платформе там, ну, то есть там очень много технических деталей, поэтому, честно там сказать, много это или мало, достаточно сложно. Ну, то есть бюджет серьезный, но, возможно, там, соответственно, и большая ответственность, потому что там, может быть, и технически там какие-то сложности.
Згодно с існуючими расценками специализованных белорусских студий, распрацовка звычайных сайтов обыходится клиенту от 1500 доляров и больше. Навороченные интернет-сторонки, которые робят себе серьезные компании, банки, крамы, у максимальной комплектации каштуют 10-20 тысяч доляров. Приблизно такие же кошты обходятся державным бюджетом сайты президентов соседних с Беларусью держав. Михаил Подоляк, журналист с полу украинского президента Виктора Януковича, перекананы. На вот укрампованной Украине не отважились бы закласти такие выдатки на модернизацию.
Стоимость
хорошего сайта с защитными механизмами и с хостингом, порядка 10 тысяч – это максимальная цена. То есть 300 тысяч, ну, это раз в 30 завышенная цена. Это только на разработку сайта, на обеспечение там, технической составляющей, на дизайн разработку, то это, конечно, очень завышенная цена. Бюджет делается там из двух частей. Первая – это техническая часть на разработку, там, на дизайнирование и так далее, а вторая часть – это уже бюджет на помесячные оплаты. Но я думаю, что 300 тысяч, как бы, нет, там, от 10 до 30 раз завышенная цена однозначно.
Официальное интернет-представительство президента Украины уявляет собой стужку новинок, якую користаються у тим ліку і журналісти. Апроч офіційних документів, представлені відеоспроваждачі міжнародних візитів, фотоальбоми, особисті звістки про Віктора Януковича і ягоною сім'ю. Ще більш просунутої у технічне виконанні інтернет-сторонки вищейших керівників Литви і Польщі. Так, сайт «Далі Грибовськайте» відкривається запрошенням написати ліст президенту Литовської Республіки. Тут же інструкція для контактування про соціальні сітки Facebook, Twitter. Одной из самых информационно насыщенных адмысловцы лечат интернет-сторонку президента Польши Бронислава Комаровского. Сайт не только оперативно информует про подеи в державе, але и дает махчимость полякам свободно подавать в электронном выгляде свою позицию относно процесса в Украине. Крыху заступая у насыщенности сайт президента Латвии Андреса Берзинша. Але, як каже дарадца президента Ліга Крапене, керівництво країни усяляк стимулює спрощення зносинів на усіх узровнях. Там якраз починається праця по коренній модернізації інтернет-сторонки.
Планується проект модернізації сайту. Не по закону, щоб це робити, нам треба робити такий, ну скажем, конкурс відкритий для претендентів, які можуть пред'явити свої ідеї. Що найголовніше, теж, ну, по ціні. По законодательству різні ограничення в закупках услуг. Вот на эту услугу конкретную канцелярия президента Латвии может тратить не более чем 20 тысяч латов. Это не больше, чем 40 тысяч долларов.
А вот сайт президента России Владимира Путина объективно стратил свою ранейшую отметность. У 2008 году ягоный попередник Дмитрий Медведев унес свежий струмень у протокольной справоздачи, организовавший президентский видеоблог. Разважання на політичні і соціальні теми у формі віртуального контактування істотно оживили сайт. Але з сходом у тираж відеоблоги на кремлівському порталі спинилися. Путін, як Лукашенко, не особливо заклопочується, каб крочить у ногу з часом. Під час одної з прес-конференцій Олександр Лукашенко признався, що слабо розбирається в комп'ютері, а пошні новини йому повідомляє просунутий молодший син. По словах Лукашенки, амаль кожную раницу Миколка заходить на президентский сайт со словами «Ну, поглядим, что там сегодня про тебе написали». Але видовочно, что президентский сайт у теперешнем выгляде зусім не тое место, где можно прочитать нечто цікавое про керовника Беларуси.
Игорь Корней. На сайты разных президентов вы можете зайти праз наш сайт свобода.орг.
Картотека Сталина. Щодня на сайті «Свободи» публікується тисяча імен ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Валентійонок Настасія Романовна народилася в 1900-м на хуторі Северині Ушацького району Вітебської області, білоруська селян. Нескончена початкова едукація, хатня господиня. Особиста господарка у вёсцы Малая Пышна Лепельскага району. Арыштаваная 7 лютага 1938, асуджаная 15 лютага 1938 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная у Менской турме 14 соковика 1938. Реабилитованная 15 жнивня 1989 прокуратурой Витебской области. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина. Тысяча именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте «Свободы». Найдите своих.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Наста Дашкевич отримала первое спасканье с мужем, политвязнем Дмитром Дашкевичем. Спасканье в городенской турме должилось 2 часа. Они размовляли про шкло, упокои для короткотерминовых спасканья у присутности милициянтов и инших дневоленных с лишними свояками. Александр Лукашенко подписал указ, згодно с яким из державного бюджета выдатковывается больше за 300 тысяч долларов на модернизацию президентского интернет-порталу. У Беларусі ўступіў у дзеянне закон аб выплатах на дзяцей да 3-гадовага ўзросту. Паводле гэтага дакументу жанчынам-прадпрымальніцам і адвакатам выплаты на дзяцей будуць скарочаны ўдвая. Праваабаронцы заяўляюць, што новы закон уводзіць дыскрымінацыю паводле прафесійнай прыналежнасці і парушае прынцып сацыяльнай роўнасці ў грамадстве. На Магілёўшчыні жыхары райцэнтру Горкі працягваюць сутыкацца з недаробкамі будаўнікоў, якія рыхтавалі горад да дажынак. Днямі ў цэнтры горак сямейная пара правалілася пад брук. Працягваем праграму. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу аб забойстве міліцыянта Ігара Іванчыка і раненні яшчэ аднаго супрацоўніка міліцыі. Злачынства ўчыніў жыхар Менскай вуліцы Машыністаў, які пасля гэтага сам застрэліўся. Што падштурхнула чалавека на страляніну і самазабойства? Наш карэспандэнт Алег Грузіловіч пабываў на месцы здарэння, каб знайсці адказ на гэтае пытанне.
Невялікая пляма крыві на снезе, побач гумавыя пачаткі, якімі працуюць эксперты, разрываная пшылка на сцяне дома, адкуль, відаць, даставалі кулі для экспертызы. Гэта, бадай, усё, што сёння нагадвае пра трагедыю, якая здарылася тут учора ўвечары 8 студзеня. Паводле скупых афіцыйных звестак, а міліцыя дагэтуль каментараў не дае, жыхар 22-го дома па вуліцы Машыністаў пачаў страляць па міліцыянтах, якія прыехалі на сігнал мясцовай жыхаркі. Сигнал быў пра тое, што сусед страляе па яе сабаку. Прапаршык Ігар Іванчык, у якого трапілі дзве кулі, памёр на месцы. Другому міліцыянту куля трапіла ў нагу, ён застаўся жывы. Забойца ж схаваўся спачатку ў гаражы побач з домам, а там застрэліўся з паляўнічай стрэльбы. Незалежныя медыі ўжо перадалі, што ў гаражы злачынцы знайшлі шмат зброі. З чаго пачаўся канфлікт? Суседзі кажуць пра сабаку з дома нумар 12, за якім нібыта не вельмі пільна глядзелі гаспадары. Сабака мог бегаць па вуліцы без намордніка, пужаць людзей і нават кідацца на іх. Пра гэта свабодзе распавёў жыхар дома нумар 8 Барыс.
Неадэкватная такая. Она то, когда может хвостиком повиляць, а ну часто очень просто набрасывается сзади, кусает откровенно. У меня дочка даже боится, когда её видит, нюх на улицу не выходит. Ну и вот у него с пистолета там с кулача пугнул, не знаю, что там за пистолет у него был.
Наган 40-го года.
Может быть. Район такой, грушу, сам знаешь. Ну и все, а те пошли на разборки, что ты нашу собаку трогаешь. Ну вроде так, это я ж со слов, я сам-то не видел. Но. Начали там дерево ломать, что ли. Ну, что-то, не знаю, какой-то конфликт вышел.
А это кто, женщина эти?
Да, хозяйка собаки и все остальное. А что там, как дальше было, даже без понятия. Ну, вызвали милицию, а там что у них, какой конфликт, почему он начал. Ну, я скажу, что не знаю, это до какого состояния его надо было довести. Просто человек настолько, да самый грамотный, самый адекватный, самый умный, самый нормальный мужик на улице был. Он не пил, он уже лет 12 не пил, вообще в рот не брал. Настолько уравновешенный, вывести его из себя было практически невозможно.
А как его зовут?
Николаевна. Звали.
А сколько его зовут?
Да ему где-то за 50 уже было.
Он один живет, у него семья?
Не, у него семья, внуки, дети. У него ж сын там какой-то из сферы искусств какой-то там. То ли драматург, то ли кто я так толком не знаю. А как его прозвище-то я? Ну, так никогда не было такого на ожидания заведаться, поэтому не ведаю. Что у них там удалось с этими ментами, то я не ведаю. Вот и может, он уже осознал, коли что нарабил, тогда и пошел в твой гараж, да и застрелился.
Гаспадыня дома нумар 12, якая спричинілася да канфлікту, адмовілася размаўляць, сказавшы, што дала падпіску пра неразгалошанне. Яе сваяк, мужчына прыкладна 30-гадовага веку, не дазволіў журналістам каналу СТВ здымаць дом і ўвогуле праганяў журналістаў з ужываннем нецэнзурнай лаянкі. Пра Мікалая, свайго былога суседа па вуліцы, мужчына казаў, што той мог пастраляць шмат людзей, калі б яго не спынілі. А ў гаражы Мікалая, паводле мужчыны, знайшлі арсенал зброі. У частцы патрульна-пастовой службы міліцыі, дзе служыў прапаршык Ігар Іванчык, сёння стаіць ягоны партрэт з чорнай стужкай. У загінулага міліцыянта засталася жонка і сын. З афіцыйных крыніцаў стала вядома, што злачынца страляў з рэвальвера наган 1940 году вырабу, зброі, якая была вельмі распаўсюджаная да вайны. Ці шмат яе з тых часоў засталося на руках у людзей? Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб, які пачынаў служыць у міліцыі ў 1950-х годах, згадывая, што насельніцтва было шмат зброі, якую знайшлі на палях баёў.
Зброі было шмат. Зразумела, што ўсё ж не абыдзеш кожную кватэру, кожны дом на конт гэтай праверкі. І людзі ж гэтым яшчэ не хваліліся, калі хто ціхенька трымаў у сябе гэтую зброю. Яна магла быць і да гэтага часу.
Гэта пісталеты. Но патроны-то тут треба иметь сучасные, 40-го года и патроны бы не заховались, видать.
Патроны будут лежать, сколько треба. Что им зробиться? Они же закрытые там. Порох может лежать. Зразумело, треба их протирать, как бы они не соржавели, и как капсуль мог детонировать, когда по им двоек стукне.
С зброей, якую нашли у гаражи забойцы, теперь разбирается следство, кажут в следующем комитете.
Олег Грудзілович з Мінску. У Беларусі вступив у дію закон об виплатах на дітей до трьохгодового узросту. Поводле гэтага документу, жанчынам-предпринимальницам і адвокатам виплати на дітей будуть скорочені удвоя. Правоборонці заявляють, що новий закон вводить дискримінацію поводле професійної приналежності і порушує принцип соціальної рівності у громадстві. З протягом теми Галина Абакунчик.
Новый закон предугледживает для дитяти до 3 годов штомесячную выплату у памеры 35% от среднего заробку по краине. Коли у семьи двое ци больше детей, то сумма повеличивается еще на 5%. Однако для детей маму, адвокатов и индивидуальных предпринимальниц эта выплата скорочается удвоя. Индивидуальная предпринимательница Солигорска Татьяна Кучинская меркует, что этим чином женщин-адвокатов и предпринимательниц вымушают працевать. Але полновартостно это сделать немогчимо.
Ну, несправедливо это. Так нельзя. Если мама сидит в декретном отпуске, она не должна оставаться бегать там и на работу, и за ребенком смотреть. Во-первых, это и поездки. Это дитя бросать надо. А рынок это, если ты налог заплатил, то надо, если ты работаешь, значит ты работай. То и то это просто невозможно, невозможно. Вообще всегда предприниматели считают какими-то отбросами. Почему? Мы же даем, как говорится, и доход государства, и налоги платим, и соцстрах платим. А отношение такое просто, ну, несправедливо это.
Новым законом скасована так само додатковая доплата на дзяцей до 3 годов, народженных поза шлюбом. Гэта норма и обмежаванне выплат для дзяцей жанчын-адвокатаў и предпринимальниц не скіраваная на поляпшэнне демографічнай ситуации в Украине, кажа предпринимальница и правоборонца Лариса Насанова.
Конечно, это такой подход. Он, во-первых, ошибочен в смысле государственной политики. У нас и так сейчас в Беларуси рождаемость желает, как говорится, быть лучше. Во-вторых, он какой-то даже аморальный, я бы сказала. Что в государстве делят детей на две группы. Большинство населения, они как бы находятся в преимущественном положении по отношению к детям предпринимателей и детям адвокатов. Государство у нас создает вот такие вот условия, что, в общем-то, прироста населения в Беларуси в ближайшие годы ожидать не приходится.
Порушением принципа социальной справедливости новые правила выплатов называет юрист правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович.
Безумовно, эта норма творает ситуацию социальной неровности, потому что, навод, когда обмежевывать ту или иную категорию, треба было сходить из реальных доходов той или иной особы, а не с той из вида деятельности, которыми она занимается. Я мощно сомневаюсь в том, что полновартостный уход за детем может предугледживать возможность одночасно и працевать как адвокатом, так и предпринимальником. Ну и, на мою думку, принцип социальной справедливости она, безумовно, не выполняет.
Закон о порядку выплаты допомоги по догляду за детьми до 3 годов набыл юридичную силу 1 студеня 2013 года.
Галина Бакунчик, я нагадаю, 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Минску 266-39-52.
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов зарегистрировался с 3-го в качестве безработного. Не продлили контракт. Мое место работы, ставку ликвидировали, о чем я узнал на следующий день. Но не беда, решил ездить бесплатно, лечить детей по тем районам, где я работал раньше. Благо, я люблю свою работу. Родители с удовольствием меня приглашают к себе домой, чтобы я по-прежнему смотрел их маленьких карапузов.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Присылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Улады сцвярджаюць, што сярэдні заробак у Беларусі ўжо практычна дасягнуў 500 даляраў. Як вы ацэньваеце гэта цверджанне? Які заробак, на вашу думку, рэальна атрымлівае большасць беларусаў? А пытанне ў горадні.
Бо 500 доларів не получає чоловік, ніхто, наверное. Ну, може, начальство якое, ну, може, керівники підприємства. А простий робочий, дворник, всі, він мало получає. 2 мільйони, 2,5, ну, може, 3 від сили.
Можна привести один хороший пример, що якщо 5 чоловік, у одного чоловіка 10 пирожков, а у остальных четверых ні одного, то у кожного виходить у середньому по 2 пирожка, але все одно четверо з них голодают.
Скажіть, а ви самі отримлюєте 500 рублів?
Ні.
А скільки приходить?
Прикладно 200, тільки 200. До 500 це далеко. Тому що роботу в государственном учреждении, а там у нас государство богатое. Так що так от.
Ну, ви знаєте, в среднем по 500, конечно, не отремливаем. Но вы знаете, так, чтобы плохо живем, то неплохо живем. Кто работает, тот и по 500 зарабатывает. По 300, по 400 долларов то большинство зарабатывает. Вот я работаю охранником, работы не напрягаюсь, ничего, мне 300 долларов платят.
Ну, я как бы и близко такого нету. Я работала воспитателем в детском саду, пенсия 1 400 000. Нормально, я считаю, что нет. 28 лет педстажа, вот такая пенсия. Больше, я так думаю, что ну до 300. Больше нет. Так на мое здание.
Вы знаете, зависит, все, где работает, на каком месте, в среднем не будет. 300 долларов, не больше. Ну, это потому что в основном все частники, а частник платить не хочет. Если бы государство, то на государственных предприятиях больше получают, а на частных платить не хотят.
Не отремливаем. Не, 200 больше нет. 200 долларов, больше нет.
А сами вы, вот, какие маете заработок?
2,5 до 3. 500 было бы неплохо получать, чистых 500. А так 200-250, вряд ли.
Нет, мы получаем, можно сказать, нелегально деньги, поэтому мы эти деньги получаем. Нам дают, мы сами на себя работаем, как бы, и мы получаем. Моя мать работает в амбулатории, она получает 1 000 000 рублей в месяц. И все.
А питание у городни.
От 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керовник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
10 студеня у африканской краине Бенин день вуду. Спеціально виділені для ритуалів і обрядів гэтага африканського культу, які, дякуючи вивезеним з чорного континенту рабам, розповсюдився так само і в Америці, особливо у країнах Карибського басейну. Було нечто подобне і у тамтейших індійців, і у славянів, і у Азії здаралося, нечим таким займалися, але масовую культуру іншої модифікації вуду ніяк не зацікавили. А ось африканско-гаїтянське ще як. Не вміє чоловік любити своє. Знайомство з вуду починається з африканського футболу. Тамтейші команди ще й тепер, буває, мають у своєму складі не тільки лікаря, масажиста і психолога, але й свого полкового капеляна, нанятого за добрі гроші шамана, який займається виключно тим, що з допомогою чорної магії розладжує тактичні схеми суперників і насилає остеохондроз на костки полуоборонців і косовокость на форвардів. Матчі перетвораються таким чином у двобої чарівників, гульці робляться елементом чисто декоративним. Білоруси називають себе християнським народом, але тут спрадвеку жили юдеї, мусульмані і, відомо, адепти вуду. Знакоміті бабки, що ведають рецепти наговорних зелляв і за умірений кошт нашепчуть замову від любої пошасті, від даї до гаймариту. Тих, хто не забувається на звичаї продків і, здаючи комусь квартиру, розбиває у її на щастя ртутний термометр. усе гэтыя форумы ў сеціве, дзе калектыўная нянавісць да створанай папярэдняй віртуальнай лялькі мусіць урэшце ударыць рэальную гадзюку ў самае сэрца. Варажба на недапітай начальнікам каве і на расійскай нафце, вера ў барабашак і гаючую сілу мачы, астрапрагнозы на год канца свету. Бясплатная раздача іголак, якія кожны законапаслухмяны грамадзянін абавязаны ўтыкнуць у чучала пятай калёны. Атэістычныя паніхіды і гуканне з магіл герояў даўно забытай вайны. І нездарма менавіта майстрам вуду назваў Віктар Марціновіч народнага самародка, мастака Мікалая Тарасюка, аўтара геніяльнай лялічнай кампазіцыі «Смерць мужыка каля самагоннага апарата». Дзе ж храмы вуду? Дзе прадстаўнік ад вуду ў радзе па маральнасці? Інтэлігентны тоўстенькі вурдалак з мараллю да калена. Дзе свабода веравызнання? Чаго баяцца? Ясна ж і так, што ўсе мы, незалежна ад рэлігіі і палітычных поглядаў, любім вуду, практыкуем вуду і ніколі не супраць пасядзець з вудай каля мутных водаў веры ў вычварэнні.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Рэаліты-шоў у наўпроставым эфіры. Дэпардзе няма розніцы. Як было з антыкарупцыйнай камісіяй? Дыета нумар 10. Пра гэта, а яшчэ пра псіхаэкспертызу для дактароў і пацыентаў у свежых званочках.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соўсь. Сёння ў праграме. Наста Дашкевіч атрымала першае спатканне з мужам, палітвязням Змітром Дашкевішам. Спатканне ў гарадзенскай турме доўжылася 2 гадзіны. Яны размаўлялі пра шкло ў пакоі для кароткатэрміновых спатканняў, прысутнасці міліцыянтаў і іншых зняволеных з іхнімі сваякамі. Александр Лукашенко падпісаў указ, згодна з якім з дзяржаўнага бюджэту выдаткоўваецца больш за 300 тысяч даляраў на мадэрнізацыю прэзідэнцкага інтэрнэт-парталу. У Беларусі ўступіў у дзеянне закон аб выплатах на дзяцей да 3-гадовага ўзросту. Паводле гэтага дакументу жанчынам-прадпрымальніцам і адвакатам выплаты на дзяцей будуць скарочаны ўдвая. Праваабаронцы заяўляюць, што новы закон уводзіць дыскрымінацыю паводле прафесійнай прыналежнасці і парушае прынцып сацыяльнай роўнасці ў грамадстве. На Магілёўшчыні жыхары райцэнтру Горкі працягваюць сутыкацца з недаробкамі будаўнікоў, якія рыхтавалі горад да дажыдак. Днямі ў цэнтры Горак сямейная пара правалілася пад брук.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами Далі Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў наших слухачоў. Летась у наших праграмах часта гучала тэма грамадскіх пратэстаў у Смалявічах супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Калі справа дойдзе да рэалізацыі гэтага шматмільярднага праекту, то многім мясцовым жыхарам, а таксама